Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, 0 часов 10 минут. Как всегда, эфир «Эхо Москвы». И как всегда, в ночь со вторника на среду замечательнейшая программа, которая называется «Кухонные тайны». Я с радостью приветствую моего соведущего Игоря Бухарова, знаменитого. Здрасте, Игорь, рад тебя видеть.
Добрый, привет. Добрый день. Или утро.
Доброй ночи, да. И хочу вам сказать, что у нас сегодня радостное событие, потому что периодически к нам приходит один из тех персонажей...
Подвижников.
Не подвижников, я иначе скажу. Вы знаете знаменитый фильм «Рататуй», и вы знаете там ресторанного критика, который сначала, вы помните, такого зловещего персонажа, который сидит как бы в своем замке, то есть он миллионер там. Ну, почему он миллионер? Потому что он всех уничтожает.
Граф Дракула такой, кровь пьет
совсем. Да, граф Дракула, собственно, да. И мне стало известно, это в эксклюзивном интервью вот этой компании, вот этого режиссера, который сценариста, что они, оказывается, долго искали кого взять прототипом для вот этого человека, кто уничтожил многих рестораторов. В общем, нашли такого человека. Хотя вот он сидит сейчас передо мной, добродушный, веселый. Дорогие друзья, у нас ресторанный критик Сергей Чернов. И вы знаете, что он к нам приходит... И издатель. Да, да, подожди, я хотел, значит,
это
торт
отдельно.
С выносом.
Бонжорно.
Это отдельно.
Матвей,
да.
Бонжорно.
И бонжорно, привет, рад привет, видеть, слышать. К нам приходит не столько Сергей Чернов для того, чтобы охаивать, значит, и делать свой бизнес на крови, на шницелях, на растоптанных душах несчастных рестораторов, сколько он помогает вот этому нашему бесконечному рассуждению о том, что является собой сейчас ресторанный мир. Но кроме этого, он всегда приносит, как-то приурочивает, да, приурачивает, не помнишь, какая там буква, очередной томик. И вот очередной томик лежит на столе. К нему мы сейчас подойдем. Я только хочу сказать, что произведение Чернова вы знаете в первую очередь вот эти замечательные книжки, справочники и путеводители по ресторанам Москвы. И знаете, что важно? Это впервые была сделана грамотная попытка какой-то селекции и какой-то помощи людям, которые хотели бы разобраться, какой же все-таки ресторан хороший, какой плохой. Ну, а что за книгу принес Чернов, который, по-моему, жизнь положил на все это и будет издавать эту серию всю жизнь, об этом сейчас Игорь Бухаров и сам Чернов расскажут. Давайте рассказывайте. Я уже знаю, что.
Да, ну мы тебе уже сообщили. Я хочу сообщить гастрономической общественности, что вышел третий том гастрономической энциклопедии «Ля Рус Гастрономик». Это очень старое известное издание, которое издавалось во Франции с
1938 года.
С 1938 года.
Да.
Значит, ну, это такая классическая энциклопедия, в которой, я так думаю, что любой человек, и профессионал, и любитель, найдет ответ на любой поставленный вопрос.
Ну, то есть она как обычная энциклопедия, построенная от А до Я, что называется, только если Большая Советская была обо всем, или Брокгауз, там, дореволюционный, то вот «Ля Рус Гастрономик» — это... только о гастрономии. То есть любой вопрос, там, кулинарный какой-то термин, продукт, имя какое-то
блюдо,
связанное,
да,
с кулинарной темой, с кулинарной культурой, блюдо любое. То есть все. Вот сегодня была выставка в гостином дворе, она проходит в Москве, ресторанная профессиональная выставка. Подошли молодые кондитеры и начали листать с конца, смотреть содержание, искать знакомые слова. И они постоянно их находили.
Да-да-да. Я могу сказать, что в определенной степени я Сереже завидую, потому что это труд, которым он там отдает большее количество времени сегодня, потому что каждый раз, прочитывая все эти вещи, он повышает свои знания, он становится уже умнее меня, я так понимаю.
Ну, вообще, да. Я хотел бы тебе сказать, что это опасно для нашей передачи.
Да, конечно, это больше Чернова не приглашаете.
Вы меня редко приглашаете.
Да, вот, я очень рад, конечно. И я могу сказать, конечно, это не только для любителей, это большое подспорье для профессионалов. Это сегодня вот будет четко четкое понимание было до издательства и было после. Потому что сегодня...
Вот тут я тебя, Игорь Бухаров, и поймал. Вот скажи мне, пожалуйста, ты опытнейший ресторатор.
Да.
Ты много лет в этом бизнесе. Мы более чем 3 года ведем с тобой эту передачу, и ты все меня учишь, что значит котлету надо держать в правой руке, а вилку в левой или что-то типа этого, и рассказываешь все тонкости блюд. И вот перед тобой этот томик. А что тебе еще не ясно в этой жизни? Зачем тебе Чернов и Ля-Рус?
О, ну я тебе могу сказать. Во-первых, есть вещи... исторические. Тут очень много Сергей делает. Том от тома лучше становится. Здесь очень большое количество сносок, которые в большей степени объясняют понимание вопроса, который ты себе задаешь. Потому что есть вещи, которые сегодня в русском произношении совершенно имеют другое значение. Да?
Ну, мы вот в третьем томе восстановили, например, слово «гато», которое как-то не употребляется у нас.
Уже давно не употребляется.
Да, да.
Ну, повтори.
Гато. Масса терминов вообще
и,
у нас...
Если можно, извини, Сережа, чуть ближе к микрофону. Микрофончик к себе, да.
Вот смотри, Матвей, да. У нас была масса терминов, кстати, о чем у тебя в передаче часто Игорь рассказывает, которые потерялись за время после Великой Октябрьской социалистической революции, они растерялись как-то, растворились в той кулинарной жизни, которая у нас была.
Ну, мы закрыты были.
Мы
достаточно.
Были закрыты, да. И вот сегодня мы пытаемся через перевод, через редактирование вот этих текстов, которые часто бывают непонятны, поэтому возникает много сносок, комментариев наших научных редакторов, донести и вернуть эти термины в употребление. Потому что «гато» нельзя перевести как «пирог», нельзя перевести как «тор», как некоторые переводчики переводят. Это ближе к выпечке. Но, с другой стороны, «гато» есть из овощей, такие... Вот в третьем томе там есть иллюстрации «гато» из разных овощей, есть «гато» из кабачка, например, это уже будет в четвертом томе. То есть это понятие, которое вот не сразу даже для русского кулинарного человека сразу вот это осознается.
Потому что нету четкого, вот нельзя назвать это ни пирогом, нельзя это назвать ни тортом. Даже вот слова подобрать нет. Вот «гато» было, вот «гато» использовали до революции, нету.
Пошировать, да. Термин, который я видел в интернете, огромное обсуждение, значит, можно ли употреблять в русском языке слово «пошировать». Ну, естественно, можно, потому что французы это употребляют к самому...
А это не то, что «пассеровать»?
Нет, это разные вещи. И яйцо пашот, которое...
А что это обозначает?
Ну, давай, вот яйцо пашот, например, чтобы было понятно, это яйцо, которое варят без скорлупы, в воде там, с немножко уксуса добавляют, и оно остается как бы целое. Но оно получается как в мешочек, но без скорлупы.
Закручивают воду обязательно, да. Вот по кругу, чтобы была воронка такая, и выбивают туда, в кипящую воду выбивают яйцо. И оно варится,
оно разъезжается сверху, по всей
сверху
кастрюле,
оно,
да?
Да, сверху оно, белок схватывается, и самое классическое, это когда желток еще жидкий, оно прогретый.
Нам сейчас жутко повезло с командой. В нашу команду влились 2 замечательных научных редактора, Сергей Синельников и Татьяна Соломоник. Они профессионалы, что называется, от Бога вот в этой кулинарной теме, хотя Сергей, в общем, известный. Известный бард. Он и поет, в общем, еще...
Ну, он иногда еще и закусывает, я тебе хочу сказать.
Так вот, например, ты спрашиваешь, что такое комментарий...
Закусывает то, из-за чего поет.
Да-да, правильно.
Ты спрашиваешь, Матвей, комментарий. Да, вот, например, в следующем томе у нас будет киви. Ну, все знают, что киви, значит, вот этот вот замечательный, мохнатый, милый, с кислинкой такой фрукт, который сегодня продается, по-моему, по всей России, родина его Китая. И в свое время этот фрукт должен был называться китайский крыжовник. Но один американский агент по таможенной очистке решил, что на американском рынке китайский крыжовник как-то будет не очень. И придумал вот это название «киви». Это было придумано в 1963 году. Вот это наши редакторы откопали эту информацию, и она пойдет тоже у нас в Ля-Русе. Этого нет во французском издании, нет в английском издании, нет в японском издании, нет в других изданиях, которые изданы во многих странах мира, а есть в русском. И русский Ля-Рус сегодня, я могу без ложной скромности сказать, он получился самым красивым, самым
полным.
Ну, в общем, и полным, потому что мы вот задержали второй том, кстати, из-за того, что во Франции вышло новое издание в 2007 году, и мы соединили то издание, по которому мы получили контракт, вот это новое издание, мы договорились, что тоже будем все изменения, которые мы соединили, эти тексты. Так что русское издание, самое полное переводное издание, плюс еще и дополнение. И, конечно, тот полиграфический уровень, который мы любим, просто красивые книги. Вот до революции делали красивые книги. Мы сейчас печатаем в Москве в типографии «Новости», и директор типографии, которая возглавляет, она влюблена в наше издание, Светлана Васильевна Иванова. Ей огромное спасибо за нашу вот эту вот работу. Уже на машине, вот я сейчас Игорю только что рассказывал, уже на печатной машине были листы, печатник начал печатать, и я с ужасом обнаружил, что мне редакторы сказали, что нужно убрать подпись под фотографии, был, значит, в Рамадан, в Египте жарят замечательные мясные там всякие вкусности на шампурах. И, значит, подпись под фотографией, которую не мы придумали, это была подпись под фотографией, которую мы купили в одном серьезном западном фотобанке. Значит, подпись под фотографией была там, это 70 какой-то год, май 73-го года. И вот этот май мы проскочили. Они мне говорят, в мае нет Рамадана, ребята, уберите. И я потерял эту записку, и мы ее не сняли. И вот на машине я это уже увидел, я был в шоке, у меня холодный пот. И Светлана Васильевна пошла нам навстречу, и мы прямо буквально вот с печатной машины мы убрали эту ошибку. Очень красивый получился третий том, он толще, чем предыдущий, уже 400 страниц. И самое главное, количество иллюстраций. Вот французы нам дали 200 фотографий на все издание. Вот там 4000, значит, статей, 3000 рецептов, огромное количество, в общем, материала. И 200 иллюстраций. Мы только в третий том...
Подожди, это на сколько томов, не понимаю?
Нет, вот у французов же это один огромный неподъемный том, которым в одной из литературных произведений кого-то там убивают по голове. Значит, бьют, и человек отдает концы. Мы, начав переводить, ну, там увеличивается текст, мы взяли немножко формат другой, иллюстрации сразу прибавили своих, начали покупать. Но только в третий том мы к тем 200, что было на все издание, добавили 500. 500 иллюстраций только на один том.
Слушай, давай сейчас я сделаю то, что такая карма у меня всегда. Я напоминаю радиослушателям, пока Бухаров завистливо листает.
Завистливо. Ну, это моя книжка.
Да, завистливо. Это я понимаю. А ты купил ее или ты выдрал у
Чернова? Нет, ну что ты, я ему должен помогать в этом смысле.
Игорь покупает.
Да. Я покупаю, да? Нет, да. Я покупаю.
А, покупаю. Значит, дорогие друзья, у нас мы с Игорем Бухаровым сегодня принимаем замечательнейшего Сергея Чернова, который такой современный крестоносец или миссионер. Вот его миссия,
да,
вот
это
вдруг человек. Это действительно большая миссия, потому что этим изданием, вот знаете, очень важно. Потом ему есть чего гордиться. И даже он сейчас в первую очередь представляет себя как человека, который в Россию принес вот это удивительное издание «Ля-Рус». Я, во-первых, хочу нашим радиослушателям сказать, что поражен. Но уже посыпались сообщения, хотя я не объявлял номер СМС нашей службы. Сейчас я объявлю, плюс 7-985-907-45-45. Давайте так, вот тема, это вот кулинарные энциклопедии и так далее, потому что тут, например, я прочитаю сейчас вопросы, мы еще поговорим, обязательно прочитаю вопросы после 30 минут. Поэтому спрашивайте все по этому поводу, и по поводу блюд, и по поводу изданий и прочее, прочее. Хочу вот что тебя спросить. Вот мы знаем, что есть такое понятие аутентичности. Я, кстати, тут легким самопиаром. Сейчас твой покорный слуга выпускает свою очередную книжку. Я выпускаю, но не кулинарную. Хотя когда-то выпущу вот по нашим вот этим вот программам. Я выпускаю книжку, которая называется «Правосудие для дураков» или «Самые невероятные иски и судебные решения». Это по нашей программе «Кейс». Она уже в типографии. Скоро она выйдет. Будет продаваться. Такая очень смешная, интересная книжка. И там я одно из дел, знаешь, какое? Ты знаешь замечательную авторессу Гарри Поттера, да? Чудесную мадам Роулинг. Так мадам Роулинг, знаешь, на кого в суд подала? Она подала в суд на человека, который сделал энциклопедию по ее Гарри Поттеру. Значит, в чем смысл был энциклопедии? Ты понимаешь, что она придумала сказочный мир. Понятно, да? Там растения. Они же необычные растения. Понимаешь, да? То есть, был сделан Ларус только по Гарри Поттеру. И мадам Роулинг подала в суд, потому что она сказала, что это безобразие, потому что там цитируется ее бессмертное произведение. Ну, в общем, бабла хочет. И суд стал на ее сторону. Так вот, когда ты говоришь о том, что ты добавляешь иллюстрации, сделал несколько томов и так далее. Насколько же это Ларус? И в чем тогда, собственно, Ларус? Ведь мы знаем, что Макдональдс, вот Биг Мак, он везде Биг Мак, и там нельзя положить три котлеты или одну котлету. Там, по-моему, их ровно две.
Нет, ну, во-первых, мы делаем все согласованно с французскими издателями, мы с ней встречаемся с мадам, которая возглавляет отдел Ларус, чтобы было понятно нашим слушателям, он произносится как Ларус, это французское слово, но наша большая советская энциклопедия узаконила его как «Ларус» через «А». Поэтому правильно говорить, и мы пишем так и в нашей книге, «Ларус» с двумя «С» на конце. Это фамилия Пьера Ларуса, издателя, который создал вот это вот крупнейшее в мире, одно из крупнейших в мире издательств энциклопедических, которые специализируются на словарях и энциклопедиях. Все люди, которые учат французский язык, они сталкиваются со словарями Ларуса. Так вот, как Игорь сказал правильно, уже сколько, 80 лет, да, издается гастрономическая энциклопедия в этом издательстве. Поэтому она называется «Ларус Гастрономик». Естественно, многие страны покупают этот текст, его переводят на свои языки, как я уже сказал. Мы восьмой язык русский. Но для русского человека, так как мы вот с этого начали передачу, мы были оторваны на какой-то длительный период времени
от мировой
кулинарной культуры. И для нас многие термины просто были бы непонятны. Поэтому у нас в контракте есть право на адаптацию текста. Но мы очень бережно подходим к оригиналу. В сами статьи мы не стараемся не влезать, а делаем это в виде сносок. И вот эти сноски как бы от русской редакции, мы это объяснили в нашем предисловии, они помогают читателю, русскоязычному читателю, понять вот эту огромнейшую, безграничный пласт кулинарной, мировой кулинарной культуры, не только французской, хотя книга французская и вообще французская кухня, как бы она основа основ, что называется, но здесь о всех кухнях, и здесь масса региональных историй, то есть любой регион, начиная с региона Франции, и любой регион мира, любая страна, самая маленькая, которая имеет некие особенности, кулинарные особенности, отражена в этой энциклопедии. И мы выделили каждую страну, каждый регион в отдельные такие развороты, где есть какие-то иллюстрации. Мы часто пытаемся найти иногда какие-то архивные иллюстрации. Вот, например, мы в поисках иллюстрации для одного из регионов Франции, значит, там, где капуста, огромная капуста, мы нашли огромную капусту, фотографию старинную, где мальчик продавал выращенную у себя, значит, на грядке капусту, ну, не знаю, 100 килограмм, у нас мальчика была эта капуста. Такой старинный снимок, там, начало 20 века. И мы хотели его дать, но оказалось, что эта фотография сделана в Англии, а не в этом регионе Франции. И мы не стали ее давать, потому что это была вот такая немножко неточность. Но зато брестских кур мы нашли вот те, кто второй том не видели, брестских кур, а Брест славится курами. Брестские куры – это гастрономический феномен мировой. Это необычнейшая вещь, это вкуснятина, и то, что все мировые великие рестораторы и самые громкие рестораны трехзвездочные готовят этих брестских кур. Мы нашли фотографию архивную 1907 года, где эти куры, какие-то огромные куры, похожие на наших гусей, которые мальчика вот уносили к этой... наша же русская сказка, они уносили к бабе Егееву. Значит, вот такие же куры лежат на прилавке, какой-то конкурс местный, значит, деревенский конкурс, вот эти брестские куры. И хотя фотография такая старая, черно-белая, немножко с патиной, так смотришь на них, слюнки текут все равно.
То есть, давай вот подведем итог. Значит, все-таки они не душат тебя и не держат за горло, и ты можешь спокойно...
Нет, да, я им очень благодарен, что они нам это... Они как бы... Им нравится, что мы делаем. Они пишут какие-то такие замечательные французские слова, что означает что-то необыкновенное, как мы... Как мне переводят наши переводчики.
Лгут, да. Хорошо.
Ну и был, хорошо, Матвей, последний был конкурс, вот похвастаюсь еще. Был конкурс, давай. Такой мировой конкурс, это под предводительством такого господина Куантро, ну все знают эту фамилию по ликеру. Он проводит всемирный конкурс кулинарных книг. Со всего мира посылают туда кулинарные книги. Мы тоже послали, естественно, наши первые два тома «Ля Рус». Там разные есть номинации. Лучший дизайн. Мы получили как за лучший дизайн, мы получили за лучший перевод. И самый главный диплом мы получили как лучшая кулинарная книга на русском языке. В общем, это было очень приятно, честно говоря.
Значит, смотри, теперь я напоминаю, что Игорь Бухаров, Сергей Черновы, Матвей Гонопольский в очередном выпуске программы «Кухонные тайны». Теперь, ребята, это карма, я должен прочитать сообщения радиослушателей, тем более, что они имеют прямое отношение все-таки к тому, что сейчас рассказывает Сергей. Андрей из Дрездена. Здравствуйте, дорогие. Сколько стоит книга и можно ли заказать через интернет? И, кстати, заодно скажи... Давай так, ты коротко отвечай на эти вопросы, потому что их много. Заодно скажи, прошлые тома, они где-то существуют или уже нет?
Значит, мы издаем «Ля Рус» в двух, ну, даже в трех видах. Один очень дорогой такой, там 100 всего экземпляров, ручной переплет кожи. Второй, как мы его назвали, премиум-класс. Ограниченная серия, 4899 книг. Вот на сегодняшний день... Почти половина уже продана, но половина еще есть. Это кожа, очень сложное тиснение, как принято было до революции. Ну, я скажу, по крышке книги было 13 ударов штампа. То есть вот каждую крышку 13 раз запускали в станок. Это кропотливое, и никому сегодня, по большому счету, никто не заморачивается вот этим из современных издателей. Нам хотелось сделать красиво, как вот было раньше. Книжка, действительно, у нее сложное тиснение. Мало того, есть традиция, скажем, когда выпускаются дорогие издания, их нумеруют. Вот, ну, это обычно нумеруется там 20 экземпляров, 50, ну, 100, да, вот книжки, выпускаемые малыми сериями, 100 экземпляров, их нумеруют. Мы пошли на такой беспрецедентный, по большому счету, дурацкий шаг, но нам он очень нравится. Мы вот эту всю серию премиум-класса ставим на первую страницу штамп и вручную нумеруем каждый экземпляр. Соответственно, каждый подписчик имеет свой номер. Вот у Игоря 325 номер, но он подписывался давно. Сейчас, я говорю, идет 2000 там какие-то номера, 2 с лишним тысячи. Соответственно, каждый покупатель получает свой номер. И цена на все издание, вот сколько выйдет томов, она сохраняется. То есть вот сегодня человек, который подписывается, последнюю неделю цена 2999 рублей. С 1 мая цена будет 3500, ну, 3499. Значит, за один том. На сегодняшний день мы объявляли, что это будет 8 томов. Вот по выходу, я сейчас открою тайну, которую еще никто не знает. Вот по выходу третьего тома мы понимаем, что 8 томов мы не уложимся никак.
Ну да, если такое будет количество фотографий.
Потому что он получается такой красивый, томов реально будет больше. побольше. Значит, и второй, вернее, третий вид, тот, который поступает в магазины, который можно купить по всей стране, там, где доходит наш оптовый продавец, куда довозит, это, ну, твердый тоже переплет, картонная обложка, красивая, яркая. Цена, соответственно, зависит от магазина, от той
очень,
наценки,
очень,
которую...
Вот я сейчас, я вижу, очень красивая книга, как солнце там на ней такое,
ну,
нарисовано.
От 2 до 2,5 тысяч она стоит в магазине. Mm-hmm. Значит, но можно подписаться прямо на нашем сайте. Наш сайт очень легко найти, если в любой поисковой системе русскоязычной набрать гастрономическую энциклопедию «Ларус» через «А» и «2С», то обязательно выйдет наш сайт, там у нас их два. Один по имени вот этого слова «Ларус», как если он есть, так «Ларус.ру» набрать. То есть ляроусе, 2СЕ на конце .ру, и там выйдете на наш сайт, там все описано, как подписываться. Единственное условие в подписной игре, вот эта вот цена, которая сохраняется, это человек платит за счет за последний том, то есть он вносит некий аванс. Таким образом, мы и сохраняем ему эту цену на все издание, сколько бы ни вышло томов. А эта цена будет расти. Вот и все. И если ты позволишь, смотри. Вот мне Игорь, кстати,
сказал, что это можно.
Просто, может быть, людям проще, у кого-то, вот, скажем, нет возможности там выйти в интернет, может быть, проще набрать телефон, то есть телефон у нас многоканальный, и там работают ребята, примут ваши звонки, примут все ваши заказы, 229-85-70, московский номер телефона, код 495. 229-85-70. То есть можно позвонить, заказать. В Москве приедет курьер, все привезет, соответственно, комплект. Можно посмотреть прямо у курьера. Если не понравится, можно не платить. Правда, такого ни разу у нас еще не было. А межгород...
Ты имеешь в виду, если курьер не понравится?
Да-да-да.
А межгород, у нас очень много заказов, в том числе из разных стран. Проблема только...
Надо будет доплатить за пересылку.
Там пересылка, да. Ну, это все решается.
Смотри, вот давай теперь еще буквально вот отвечая одним предложением. Да. Смотри, Сергей, как стать вашим научно-кулинарным редактором, спрашивает Ксения из Торонто. То есть какие-то люди со стороны нужны?
Вы знаете, вы напишите нам на почту, ну вот на том же сайте ляроусе, да, ляроус, то есть если читается, .ру.
Ну, в Торонто там она.
Или черновик.ру, да, второй сайт наш. Там есть наша почта. Соответственно, напишите, мы будем иметь в виду, потому что у нас не только эта книга на самом деле. Вот если вы откроете последнюю страницу этого издания, а Игорь знает, что такое Дюкас, мы в нашей такой маленькой внутренней рекламке написали «Гран Дюкас». Знаменитый Ален Дюкас несколько лет назад выпустил серию фантастических, огромных гастрономических альбомов, таких вот по своим...
Очень тяжелые.
Они очень тяжелые.
Очень большие, да.
И очень красивые. И мы купили права, будем их издавать, первый том выйдет в этом году.
Это, знаешь, это как, а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира?
Ну да, да, да. Гран Дюкас.
Смотри, следующий вопрос. Андрей из Дрездена говорит, французская тема в вашей книге не слишком преобладает?
Нет, вот я уже сказал, это там, у нас там все страны, даже есть Россия, хотя Россия описана слабовато.
Слабовато, да.
Это вот, все признают.
А я Чернову говорю, давай сделаем свой вклад какой-то определенный, поработаем над этим.
Я думаю, что когда дойдем до буквы «Р», мы, естественно,
надо
совместными усилиями, да, конечно же, мы допишем, сделаем какие-то комментарии, объясним, что...
А для Андрея дело в том, что надо отдавать себе отчет, что французы находятся на кулинарном Олимпе сегодня уже больше 200 лет. Это общеизвестный факт. Сегодня все равно они... Можно копать, кто раньше были, итальянцы или французы, там это не имеет значения. На сегодняшний день, вот последние 200 лет, в кулинарном Олимпе это французы. Это их подход к украшению стола, это их подход к отношению к продукту, к украшению блюда и так далее.
Вот к нашим, так сказать, предыдущим разговорам. Мы стараемся каждый раз, чтобы том, ну, если не получается, что он заканчивается на целиком, буква попадает в один том, мы стараемся, чтобы слова были интересные. Вот первое слово «гато», то есть том начинается со слова «гато», третий том, а заканчивается «зубрик». Всем безумно нравится это слово «зубрик». А там идет «зубрик», и здесь не объясняется, что это такое. Идет ссылка на следующий том, на букву «С», на «сюбрик». Ну, если хотите, я могу рассказать, что это такой сюбрик, потому что это всем безумно нравится. И оказывается, это связано, опять же, с Россией. То есть это французское блюдо, французское слово. Но, опять же, наши замечательные научные редактора раскопали. У Булгакова есть описание зубрика. Зубрик – это было блюдо в ресторане старом ВТО в Москве, когда оставались различные остатки от мясных блюд. Ну, не с тарелок, естественно, а то, что на кухне оставалось разного вида мяса, то его запекали там под сыром, запекали в сковородочке, и назывался это зубрик. И наши научные редактора предположили, что это идет именно от сюбрика, от французского блюда сюбрик, которое называется сюрбрик, то есть жарили раньше на кирпичах, то есть по-французски брик кирпич, сюр на. Тоже, значит, маленькие такие крокетки, то есть, ну, из остатков мяса, типа котлеток, таких не обваленных в сухарях, а соединенных там типа соусом, типа бешамель или тем каким-то сыром, обваленных и обжаренных. То есть, вот зубрик у Булгакова, такой вот культурологический фон идет все время в этой энциклопедии. И блюдо сюбрик. Вот такая история замечательная.
Значит, вот здесь вот спрашивает все же Антон. Он спрашивает, так сколько томов сейчас в продаже?
Сейчас три тома. Третий том вышел вчера вечером. Мы его привезли из типографии. Четвертый том мы сдаем, он уже практически готов, мы сдаем летом. Он выйдет, я надеюсь, в сентябре. Пятый том постараемся до конца года. Соответственно, следующий год выйдут там 3-4 тома еще. И вот сейчас я не могу точно сказать, это будет 10 или 11 томов, но 8, которые мы объявили, мы явно уже не уложимся, к сожалению.
Еще один вопрос такой необычный. Значит, сейчас вот он. Вот он. И после этого у меня к Бухарову будет вопрос, и он активно подключится к разговору. Смотри, необычный вопрос. Здравствуйте, Матвей и Сергей. Ну, естественно, Игорь. Готовлю к выходу книгу о гастрономии. Возможно ли ваша ли ее оценка в дальнейшем? Спрашивает Ники Роман Петрович. Ну, вот представим себе, что если Ники человек пишет, то может ли он, например, тебе свою книгу показать как кулинарному критику и специалисту?
Нет, безусловно, мне это интересно. Вопрос только в том, что, к сожалению, две руки, и ведь самое...
И два глаза.
И два глаза. Самое сложное в издании вот таких величайших в мировом значении кулинарных книг, как «Ля Рус Гастрономик» и «Энциклопедия Дюкаса», о которых мы вскользь упомянули, которые мы скоро нам предстоит издать. Самое сложное – это не перевод. Ну, то есть перевести это не просто перевести, у нас хороший переводчик. Это не даже не деньги и не только замечательная типография, с которой нам тоже повезло. Это прежде всего редактирование текстов. То есть точно донести, постараться допустить как можно меньше ошибок, донести тексты до русскоязычного читателя. И вот с текстами мы очень возимся, что называется, поэтому это не так быстро делается. Поэтому издать хочется очень много. У меня планов, что называется, громадье, и мы, может быть, успеем еще в этом году издать книжку из издательства «Ля Рус». Есть такой Пьер Эрме, замечательный шоколадных дел мастер, шоколатье такой в мирно тоже известный.
Она у нас... Шоколатье.
Да, да, так и говорят.
Игорь, оцени, шоколатье.
Да, ну это известно для меня.
И она у нас даже уже переведена. У нас, естественно, куплены на нее уже права, но просто вот все. Мы издали сейчас две книжки, о них просто не стал говорить. Это небольшая такая массовая, появились уже в продаже в магазинах Москвы, называется «Уроки кулинарии». Это серия тоже издательства Алена Дюкаса. Первая книжка называется «Лучшие рецепты Поля Бакюза». Поль Бакюз – это вообще мэтр, который стоит на вершине горы и смотрит часто на Игоря.
Он даже со мной целуется.
И целуется, да. И вот мы выпустили две книжечки из этой серии «Уроки кулинарии». Они сегодня продаются там тоже во всех магазинах книжных Москвы. Они тоненькие, там 10-11 уроков. Но самое главное, что каждый урок на множество-множество, там 30-40 маленьких картиночек, каждое действие повара показано, что он делает. Ниже даются советы, что делать. То есть хочется делать такие книги, когда любой человек, который болеет тем, что он хочет сделать что-то красивое в кулинарной жизни, он находит ответы на эти вопросы. Ну, из той же книжки «Гребешки». Ну да, гребешки сегодня тоже стало повседневным. Как разморозить гребешки? Оказывается, нужно добавить немножко молока в воду. И тогда они лучше размораживаются. Вот простой совет, но он гениальный совет. Потому что у них вкус, когда они разморозятся, он становится совершенно другим.
Не знаю, как твой Бакюс, но Бухаров мне еще 3 года назад говорил, что так надо гребешки размораживать. Поэтому мне твой Бакюс, просто не знаю я, кто это такой, а Бухаров знаю.
Так ему Бакюс сказал.
Сергей Чернов, Игорь Бухаров, программа «Кухонные тайны». Теперь у меня вопрос к тебе, Игорь. Значит, я тут до эфира разговаривал со своим другом, он живет в Соединенных Штатах Америки, Костя, такой парень замечательный, и он не так часто бывает сейчас в России, и он задал такой, знаешь, ну, простой вопрос, такой обескураживающий, который звучит следующим образом. Но для человека, который живет в Америке, он вполне естественен. Он спросил, ну, что там происходит вообще с ресторанами? И вот я этот вопрос в этом же виде... Поскольку мы с тобой договорились, что мы отслеживаем, что делает кризис сейчас с ресторанами, я хотел бы, чтобы Чернов, кроме безумной, безудержной рекламы своего, значит, многотомного издания, я уже представляю, как мы его будем и дальше приглашать, и он будет бесконечно про эти 8 томов, он просверлит дырку в мозгах, понимаешь, вот этими своими бакюзами и ля-русами. Так вот, как бы ты ответил моему другу Константину, что происходит с ресторанами сейчас в России?
Ну, как я и предполагал, наступила небольшая такая стабильность, да, скажем, оптимизация произошла уже, наверное, окончательная. Кто-то дооптимизировался до такой степени, что он не хочет никаких расходов, повесил уже замок, значит, на ресторан, закончил все траты свои. Вот. А кто-то...
Это оптимизация. Да,
это совсем такая полная оптимизация, да. Кто-то понял, что жизнь продолжается, и что в каких-то ресторанах, в тех, в которых была очень хорошая еда, продолжается эта жизнь вдруг, и там останавливаются машины, и туда-сюда, как и раньше, ходят люди. И вдруг люди, наши коллеги, понимают, что надо что-то делать, о чем я всегда говорил, что останавливаться нельзя. Это самая сложная вещь сегодня, вот остановиться. Ты остановился, теперь это получается, надо запускаться по новой. А это...
Как столеварное производство.
Да,
хороший ресторан, это как столеварное
производство. Да, он должен работать всегда. Вот, и поэтому сейчас происходит вот эта ситуация, связанная с тем, что, ну, во-первых, немножечко укрепился рубль. В этом случае легче стало нашим поставщикам. Они немножко передохнули, потому что какие-то невыплаты, когда они поставляли продукты, тоже их раздражали очень сильно, они не понимали, что будет дальше, они немножко подуспокоились, понимают, что процесс идет. Народу не сказать, что стало там больше или меньше, вопрос только один. В тех ресторанах, в которых была хорошая еда, о чем мы всегда говорили, что в основе любого ресторана впереди всего это кухня.
Хорошая, качественная еда.
Да, кухня. Все равно, как бы то ни было, времяпрепровождение куда-то чего-то, но человек подспудно все равно идет там, где вкусно готовят. Там, туда люди продолжают ходить. Да, где-то снизился средний чек. Да, кто-то предлагает новые формы, как смотрит на наших коллег на Западе и говорит, да, вот мы здесь снизили, здесь у нас вот мы предлагаем новое блюдо, вот мы что-то придумали. Мы придумываем новое меню, у нас есть дежурные блюда, у нас там это переверните представление о ланче, значит, стоимость еще меньше и так далее, и так далее, и так далее. Много вещей, которые, в принципе, сегодня знакомы нашим коллегам на Западе только по одной простой причине, потому что там безумная конкуренция. Там все время, вот, ты все время находишься в состоянии борьбы, потому что дверь в дверь у тебя рядом еще 3, 4, 5, а то и целая улица ресторанов. И это большая проблема. А у нас как бы немножечко устаканилось, потому что до последнего момента, когда был пик вот этого вот рывок в открытии этих ресторанов, это уже многие не могли открывать по одной простой причине, потому что аренда большая, все большое. А что-то нового предложить, вот диаметрально противоположного что-то, вот убить, будь здоров, убить, грубо говоря, там вот просто ошарашить нашего гостя чем-то очень интересным, никому, к сожалению, не удавалось в последнее время. Вот, ну, открылся Набу.
А что открылся? Что,
Набу, прости? Набу у нас открылся. Нобу. Угу. Такой вот...
Бренд такой.
Бренд такой, да.
Это что?
Совладелец этого ресторана больше известен нам, это Роберт Де Ниро. Нобу Мацухиса, это известный шеф-повар, который много лет провел в Перу. И вот у него и есть вот тот симпл или фьюжн, о котором все время говорили, который до сих пор никто и не мог сделать в России, потому что это вот как раз японская кухня с элементами, значит, специй южноамериканских. Они очень здорово готовят морепродукты. У них 8 ресторанов в Нью-Йорке, значит, в Лос-Анджелесе, в Лондоне, вот в Москве, слава богу. Это очень большого уровня рестораны.
И два слова.
Притом цена, самое важное, что цена сегодня в этом ресторане можно поужинать там, за 1500, за 1800 рублей. В общем, для такого уровня ресторана это не очень большие деньги.
Угу. А, Сергей, буквально твои впечатления, ну, одним словом, потому что еще много...
Ну, я могу просто сказать, у нас еще есть некая такая статистический взгляд, есть служба «Ресторанный рейтинг» в Москве и в Петербурге, которые люди звонят, им помогают выбрать ресторан. Так вот, по количеству звонков мы сегодня находимся на очень хорошем уровне. Вот по Москве 500 звонков в день, они все равно идут. То есть люди все равно ходят. Конечно, выбирать стали более качественно. То есть, вот как Игорь сказал, в те рестораны, где качественная еда, которые, и что называется, блистали до
кризиса,
начала, да. Да, этих всех сложных времен, они неплохо себя чувствуют и сейчас. То есть те, кто не нашли себя, те, кто пришли в ресторанный бизнес, ну, как-то вот срубить и слинять, ну, они, скажем, в неком не
ну,
очень...
Вот, ну, вот их срубили, они сейчас слиняют.
Да. Ну, вот смотрите, тут есть два вопроса интересных таких. Во-первых, тут Георгий спросил о вашей энциклопедии «La Russe». Есть что-то про грузинское? Это его вопрос?
Да,
тут
очень
спросили...
Вот здесь на букву «Г» как раз очень много о грузинской кухне.
В третьем томе на букву «Г» есть Грузия, грузинская кухня. Соответственно, ага. Да, соответственно, несмотря на то, что какое-то время назад в СМИ эту страну как-то не старались не упоминать, мы посчитали, что мы не можем же выкинуть ее из «La Russe». Соответственно, Грузия присутствует в три...
Вот... А вот смотри, а вот есть ли на вашей энциклопедии наша киргизская, ну, там, Бешбармак, Чучук, то есть, другими словами, там представлено... Знаешь,
там
тут
все.
Важно очень, чтобы понимали, что это не только про французскую кухню.
Конечно,
это
конечно.
Мы третий раз уже сегодня за эту передачу отвечаем на этот вопрос, там действительно...
Это мировой гастрономический справочник.
Угу.
Энциклопедия.
Мировой государственный. Да. Вот у меня такое ощущение, что людям нужно объяснять, что такое слово энциклопедия, потому что его действительно как-то затерли. То есть под словом энциклопедия, так же, как под словом Библия, у нас под этой корочкой все что угодно можно встретить. Но это действительно классическая энциклопедия. От А до буквы, до Я. То есть слова на разные буквы, они по алфавиту выстроены. И на каждое слово, соответственно, дана статья. А иногда еще и рецепт к ней.
Ну вот это сообщение, которое пришло, оно, конечно, льет масло на романтические воспоминания Бухарова. Потому что потрясающее сообщение. Слышишь, Бухаров?
Да.
Слава из Киева пишет. Храню счет из ресторана «Прага», август 1971 год. Два антрекота, два салата оливье, боржоми, 200 грамм водки, два кофе гляссе, 5 рублей 71 копейка. Помните? Спрашиваю.
Конечно, помним, да. Кстати, слово «антрекот» французское, да, которое мы использовали еще в
советском.
Да, как и гляссе. Да, сегодня не используется. Сегодня преобладают английские названия мясных блюд. Нам ближе сегодня рибай, стейк.
Ну, не то, что нам ближе, это торговые названия, которые вошли в язык.
Да, вошли в язык и вошли в меню, да.
Так же, как сибас, все-таки по-русски это лавраг.
А по-итальянски?
Ну, бронзино.
Да, бронзино, да.
А скажите, а кофе гляссе как теперь называется?
Ну, сегодня много.
Потому что вы сказали, что сейчас уже не существует такого названия. Я помню, я обожал это в студенческие годы.
И просто не часто подают, наверное, в ресторанах.
Ну да, я...
Хотя, наверное...
Эх вы, критики, ресторанщики.
Нет, просто его действительно сейчас подзабыли, его не подают.
Даже не в этом смысле. Я просто хочу сказать, для нас была очень большая проблема. Вот я же застал, умер советский общепит, грубо говоря, да, и я с тестом, мы там еще несколько человек стояли у истоков уже становления новой кухни. Мы открещивались, кстати, от очень многих старых названий. Хотя вот мода меняется, и пора, может быть, вернуться к каким-то старым блюдам и поискать что-то и в русской кухне. Хотя все это взаимопроникновение культур давно уже. И многие вещи, которые сегодня ты читаешь в «Ля Русь», они как раз объясняют, откуда что пришло.
Угу.
Но самое интересное, я могу тебе сказать,
да, да,
слово «борщ»,
говори,
которое было в предыдущей книге, да, оно же так и пишется «борщ» у французов, потому что это русское слово вошло в этот...
Так же, как и «ватрушка».
Да, как и «ватрушка», так же, как у японцев «пирожок», вот это вот слово, и еще «закуски», вот это вот «закуски»,
русское
слово во французский язык вошло, «закуски», потому что вот эти закуски как раз пришли из России, когда приезжали...
А подождите, ребята, слушайте, вы меня на интереснейшую тему. У нас, правда, осталось 4 минуты. Сережа Чернов. А вот смотри, ну, закуска, это я понимаю, вот из чего, ну, как бы вот такое вот, понимаешь, конструкцию слова. А вот борщ, это что? Вот откуда слово это? Или, например, ты что-то... Ватрушка. Ватрушка. Русское слово, но тогда что оно... означает.
Этимология возникновения.
Ты сейчас идешь по пути Задорнова. Он уже на этом съел собаку, и многие слова смог объяснить, что все пришло...
Ты имеешь в виду какого Задорнова?
Михаила, юмориста нашего. Он постоянно,
знаешь...
по телевизору объясняет, что многие русские слова, значит, мировые слова, они пришли, связаны с Россией. Нет, тут...
В отличие от Задорнова, если ты обратил внимание, я не объясняю, что многие или все, как
да,
он считает.
Нет,
да,
тут,
у нас мы
нет,
с ним живем на разных
серьезно,
планетах.
Нет,
моя планета иначе называется. Я просто говорю тебе
если
случайно.
Если серьезно,
вот,
да.
Борщ, что это? Что
наверное,
это
стоит поискать, задуматься. Я не знаю, что оно в данном случае, этимология этого слова, но вполне может быть что-то в нем в этом есть.
Угу. Да, вот Алексей Баженов, он спрашивает, а ваша книга для профессионалов или для любителей? Я думаю, что, Алексей, вы вполне поняли, что вот для всех.
Ну, скорее, да, для всех.
Для всех, для всех, для всех. Я могу сказать, что вот я бы просто рекомендовал бы сегодня всем там, по профессионально-техническим училищам, как они называются, колледжам или колледжам, просто приобрести, потому что это необходимо для молодых поваров, кондитеров, официантов, барменов и так далее.
Да.
Ну, скажем так, ну, Матвей, в каждом доме в Европе, если там маломальски интересуются кулинарией, особенно во французских семьях, ну, на полке...
Да и у итальянцев то же самое там.
Ля-Рус стоит, но не зря он переиздан на столько языков и столько лет уже переиздается.
Ну, знаешь, тут тоже история такая, что действительно, как мне удалось проследить, я даже несколько раз присутствовал, при том, что итальянцы действительно за столом, они такие сумасшедшие, что умудряются действительно, сколько бы часов ни сидели, а говорить только о еде.
Ну, это же правильно, это же правильно.
Это очень хорошо.
Да, я понимаю. Но
лучше усвояемость.
Да, воевовываясь. Так вот, мы в основном говорим о политике.
Это точно. Вот, да. Поэтому у нас не сварение желудка.
Значит, еще раз, прими слова восхищения, уважения. Мы тебя очень уважаем, любим.
Спасибо,
и это все
большое.
Замечательно. И, может быть, когда-то, когда ты выпустишь, по одному тому я брать не буду, а когда ты выпустишь все 8, то ты мне их все подаришь. Вот. Потому что, что я просто зря пиарю, вообще безобразие. Игорь, я, знаешь, мы просто...
Мы поняли, мы уже высылаем,
Да, ты не понял, просто...
Уже курьер поехал.
Кто это? Почему он здесь?
Да.
Почему? Да, поэтому мы тебя поздравляем.
Спасибо.
Послушай,
большое.
Выпускай это все на радость радостному российскому народу. Дорогие друзья, это был очередной выпуск программы «Кухонные тайны». Сергей Чернов наш гость, Игорь Бухаров совладелец этой передачи. Он любит такие формулировки. И Матвей Гонопольский, который тоже в этой передаче, как принято говорить в Кремле, подвязается. Вот такие есть слова. Значит, спасибо вам, мои дорогие. И до встречи через неделю, если все будет в порядке, встретимся снова. До свидания.